Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будние праздники?
История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты.
Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. На дворе середина зимы. И пусть современные мягкие зимы уже далеко не те, что прежде, о знаменитых крещенских морозах мы помним и ждем их до сих пор. Ждали их и раньше. Правда, не с радостью, а скорее с уважительной опаской. И как к приходу любого уважаемого гостя готовили специальное угощение – овсяный кисель, который и подсказал мне тему сегодняшней программы. Овсяные, ржаные, пшеничные заквасочные кисели и гороховый пресный кисель относятся к древнейшим русским кушаниям. Им более 1000 лет. О древности киселя говорит существовавшая хороводная игра с таким названием, ведь все русские хороводы ведут свою родословную от славянских обрядовых танцев. Да и Киселёвы – одна из самых распространенных русских фамилий. Обязательно надо оговориться, что современный сладкий фруктовый кисель, который готовится на картофельном крахмале, появился даже позже, чем на русский стол пришла сама картошка, не раньше конца XIX века. И от своего старинного предшественника он унаследовал разве что название. Кисели, приготовленные на основе зернового настоя или отвара муки, сегодня уже мало кто пробовал. А между тем на русском столе они когда-то занимали весьма заметное место. Почет, который оказывали киселю наши предки, подтверждают такие поговорки, приведенные в словаре живого великорусского языка Владимира Даля. «Киселю да царю всегда место есть». И наоборот, «сыт да зела, не хочу и киселя, даже лакомство уже не лезет». «Собрался, как голодный на кисель», то есть набросился споро и жадно. «Тит, поди молотить, брюхо болит». «Тит, поди кисель есть, а где моя большая ложка?» Секрет популярности киселя в обыденной крестьянской жизни прост. Ведь продукты для него, особенно если он делается на настое вымоченного цельного зерна, практически ничего не стоили, а блюдо, между тем, получалось сытным и полезным. А кроме того, считалось лакомством. Ведь русский крестьянин сладостями был совсем не избалован, говорит автор книги «Славянское обрядовое питание» Вадим Казаков.
Если брать овсяный кисель, то он делался на скисшем овсе. Брался отвар или настаивался овес. А вот этот вот сам настой после него, он скисал. И на нем уже варили кисель и томили его в печи. При томлении в печи, ну, карамелизация происходила. Сладковатый вкус получался. Гороховый обычно, то же самое вот этот вот настой, обильный белком и крахмалом. Из него варили. Сам горох могли куда-нибудь еще использовать. Белую мульку вот эту вот гороховую, из него варили кисель. Сладкое блюдо считалось, как и овсяный кисель. Ягодные кисели тоже делали.
Ягодный кисель, в основном клюквенный или клюковный, как писали в средневековых расходных книгах, в деревнях еще в прошлом веке могли называть красным, в противовес более древнему мучному белому. Чтобы сварить белый кисель, требовалось не несколько минут, а несколько дней и некоторая сноровка. Нужно было вымочить в воде столько зерна или разболтать столько муки, чтобы клейковины было достаточно для загустения блюда. А самое главное – следить, чтобы настой или отвар не перекис. Брожение было важной частью приготовления киселя, ведь именно от процесса скисания, а вовсе не от фруктовой кислинки, пошло его название. Но и перекиснуть овсяная или иная заготовка тоже не должна была, иначе кушанье было бы просто испорчено. Если в деревнях каждая хозяйка варила свой собственный кисель, то в городах этим важным делом часто занимались профессионалы. До сих пор в названии московских кисельных переулков сохранилась память о том, что раньше здесь жили мастера-кисельники. Позже, для того, чтобы облагородить вкус киселя, а также оправдать его название «белый», которое сперва обозначало не цвет, а скорее его отсутствие, в рецептуру киселя начали вводить молоко и молочные продукты, такие как молочная сыворотка. Один из таких рецептов опробовала Мария Емельянова, которая работает воспитателем одного из московских детских садов. А между делом Мария занимается исторической реконструкцией, ткачеством поясов, пошивом одежды по старинным выкройкам и отдыхает от ритма современной жизни в своем деревенском доме в Ярославской области. Одетый в просторный сарафан, занимаясь традиционными ремеслами в деревянном доме среди первозданной лесной тишины, можно почувствовать себя вне времени, говорит она. В такой обстановке хочется даже пищу готовить соответствующую, исконную русскую, чем она с удовольствием и занимается. Опытом приготовления киселя из овсяной муки на молочной сыворотке Мария Емельянова поделилась со мной, а я, в свою очередь, делюсь со всеми вами.
Сыворотку я сделала сама, откинула просто молоко, как на творог. Единственное только, что эта сыворотка, она горчит, то есть если это будет делать с кислого молока. Поэтому вкуснее делать, если свернуть молоко с помощью хлористого кальция, например, который в ампулах в аптеке продается. В основе были овсяные хлопья, довольно много, то есть он должен быть такой густой, и потом все это оставлялось настаиваться на сутки, после этого процеживалось, протиралось через сито, получалась такая субстанция, которую нужно было уваривать, и, соответственно, добавлять туда соль, сахар, ягоды. То есть она должна была увариваться до состояния стоячей ложки, и потом уже раскладываться по каким-то формам, и там, значит, застывать. Вообще это правильная консистенция для киселя. Я помню, что при мне как-то варили гороховый кисель. Потом, когда он уже остыл-застыл, его прям резали ножом. Я поступила проще, у меня не было хлопьев, была просто овсяная мука. Я ее просто взяла, смешала с сывороткой, подогрела, получила субстанцию, которая не застывает. Мне понравилось, что вот она не застывшая такая, как обычно, вот как мы сейчас привыкли варить из картофельного крахмала. Было очень вкусно, я добавила мед, бруснику. Может возникнуть сладкий вкус без добавления сахара и без добавления меда из-за того, что зерно цельное забродило, и крахмал, который в зерне содержит бактерии, начали переводить его в сахар. Теоретически вполне возможно, что именно сладкий вкус киселя таким способом добывался.
И еще немного о том, как русские кулинарные реалии отразились в нашем языке. До сих пор сохранилась поговорка «за 7 верст киселя хлебать». Обычно так выражают нежелание отправляться в долгий и трудный путь, который к тому же предвещает незначительный результат. Языковеды объясняют возникновение поговорки именно тем, что кисель был недорогим повседневным блюдом, и отправляться за ним в такую даль, какой были для русского крестьянина 7 верст, действительно не имело смысла. Хотя мне видится в этом немного иное. Жидкой топкой грязью, особенно в весеннюю и осеннюю распутицу, русские дороги славятся до сих пор. Иносказательно такую грязь могли называть киселем, и хлебать его дорожной обувью целых 7 верст – действительно, удовольствие ниже среднего. Существует и еще одно интересное выражение, связанное с киселем. К тому же, как и предыдущее, оно упоминает магическую для русского человека цифру 7. Я имею в виду оборот «седьмая вода на киселе», которым обычно обозначают идею очень дальних родственников. Существует несколько версий его происхождения. Наиболее правдоподобной мне представляется такая. Для приготовления киселя цельное зерно могло вымачиваться в воде несколько раз. При этом с каждым разом крахмала из него вымывалось все меньше и меньше. Седьмая вода уже мало чем отличалась от воды обычной, и приготовить на ней кисель было бы невозможно. Никто и не пытался. Вот эту идею малоуловимого родства, родственной крови, уже сильно разбавленной кровью других семей, очень образно сумел выразить русский народ, используя знакомую в те времена всем и каждому технологию приготовления одного из самых популярных национальных кушаний. Но не все с киселем так просто. Повесть временных лет приводит предание о том, как это простое и обыденное блюдо спасло целый город. Этот известный эпизод называют «Сказанием о белгородском киселе».
В год 997 пошел Владимир к Новгороду за северными воинами против печенегов, так как была в это время беспрерывная Великая война. Узнали печенеги, что нет князя, пришли и стали под Белгородом, и не давали выйти из города. И был в городе голод сильный, и не мог Владимир помочь, так как не было у него воинов, а печенегов было великое множество. И затянулась осада города, и был сильный голод. И собрали вече в городе и сказали:
«Вот уже скоро умрем от голода, а помощи нет от князя. Разве лучше нам так умереть? Сдадимся печенегам, кого оставят в живых, а кого умертвят, все равно помираем от голода».
И так порешили на вече. Был же один старец, который не был на том вече, и спросил он:
«О чем было вече?»
И поведали ему люди, что завтра хотят сдаться печенегам. Услышав об этом, послал он за городскими старейшинами и сказал им:
«Слышал, что хотите сдаться печенегам?
Не стерпят люди голода.
Послушайте меня. Не сдавайтесь еще 3 дня и сделайте то, что я вам велю. Соберите хоть по горсти овса, пшеницы или отрубей».
Они же радостно пошли и собрали. И повелел женщинам сделать болтушку, на чем кисель варят. И велел выкопать колодец и вставить в него кать и налить ее болтушкой. И велел выкопать другой колодец и вставить в него кать. И повелел поискать меду. Они же пошли и взяли лукошко меду, которое было спрятано в княжеской медуше. И приказал сделать из него присладкую сыту и вылить в кать в другом колодце. На следующий же день повелел он послать за печенегами. И сказали горожане, придя к печенегам:
«Возьмите от нас заложников, а сами войдите человек с 10 в город, чтобы посмотреть, что творится в городе нашем».
Печенеги же обрадовались, подумав, что хотят им сдаться. Взяли заложников, а сами выбрали лучших мужей в своих родах и послали в город, чтобы проведали, что делается в городе. И пришли они в город и сказали им людям:
«Зачем губите себя? Разве можете перестоять нас? Если будете стоять и 10 лет, то что сделаете нам? Ибо имеем мы пищу от земли. Если не верите, то посмотрите своими глазами».
И привели их к колодцу, где была болтушка для киселя, и почерпнули ведром, и вылили в лотки. И когда сварили кисель, взяли его и пришли с ним к другому колодцу, и почерпнули сыты из колодца, и стали есть сперва сами, а потом и печенеги. И удивились те и сказали: «Не поверят нам князи наши, если не отведают сами». Люди же налили им корчагу кисельного раствора и сыты из колодца и дали печенегам. Они же, вернувшись, поведали все, что было. И сварив, ели князья печенежские и подивились. И взяв своих заложников, а белгородских пустив, поднялись и пошли от города во свояси.
Ученые склонны считать, что это сказание не исторический факт, а просто легенда. Но сам факт того, что такое предание сложено именно о киселе, говорит о многом. В русской этнографии отмечено использование киселя как поминального блюда. Причем киселя именно белого овсяного, сдобренного сытой, разбавленным водой медом. А мед, как известно, издревле сопровождал именно поминальную трапезу. В сказании о белгородском киселе я вижу этот подтекст. Горожанам помогает не просто родная земля, им помогают сами предки, дают возможность отвести беду не воинской силой, а смекалкой и крепостью духа. «На кисель, на блины, а там хоть святых менять понеси» – это русская пословица о похоронах и поминках. Овсяный кисель варят и в дни частного поминовения, и в общие поминальные дни, такие как Дмитриевская суббота, которая наложилась на древний праздник «Осенние деды», и не менее древняя «Весенняя радоница», в обрядности которой до сих пор легко проследить дохристианские корни. И сегодня на поминках часто продолжают готовить кисели, уже сладкие и фруктовые. Почему – объяснить уже не могут. В лучшем случае связывая красный цвет напитка с христианским обрядом причастия. И блюдо принципиально другое, и объяснение вторично, но важно то, что обряд, которому много столетий, продолжает жить. Святки, которые начинаются в день зимнего солнцестояния и длятся 12 дней, когда народ рядится в смешные и страшные хари, колядует, гадает и творит обрядовые бесчинства, тоже связывают с культом предков. Считается, что это именно они, выходцы с того света, стучат в двери и задние оконца домов и собирают гостинцы. Щедрым хозяевам отсыпают добра на предстоящий год полной горстью, причем в буквальном смысле разбрасывая зерно и величая хозяев. Ну а скупцам обещают всевозможные кары.
Не дадите пирога, мы корову за рога, не дадите хлеба, стащим с печки деда, не дадите маку, стащим с печки бабку, не дадите пышку, мы отцу под мышку, подавайте кишку-ножку из заднего окошка, и
Поэтому неудивительно, что и мороз в эти дни кормят не чем-нибудь, а поминальными блюдами, овсяным киселем и блинами. Как уже говорилось, этот кисель был настолько твердым, что его не разливали, а резали ножом, как холодец. Память об этом еще хранит русский язык. Мы чаще говорим «есть кисель», а не «пить его». Эти кусочки на деревянной ложке выносили на двор с приговором. «Мороз, мороз, иди кисель есть! Не бей наш овес, нашу рожь, а бей быльник да крапивник!» В поздних записях приглашение мороза приобретает шуточный оттенок. «Мороз, мороз, не морозь наш овес! Киселя поешь, нас потешь!» Сегодня кормить мороз киселем не будет никто, разве что организаторы и участники фольклорных праздников. Зато на нашем столе, особенно детском и диетическом, фруктовые и ягодные кисели, в приготовлении которых используется картофельный крахмал, по-прежнему популярны. Только пожиже стали по сравнению с тем, что предлагалось книгами по домоводству столетней давности. В старинных рецептах на 6 стаканов жидкости рекомендовали брать целый стакан крахмала. Современные же технологи советуют для приготовления 1 литра жидкого киселя брать 1,5 столовые ложки крахмала, а для густого – в 2 раза больше. Так что если старинный кисель можно охарактеризовать как кушанье, то современный, безусловно, относится к напиткам. «Киселем брюхо не испортишь», – говорили наши предки. Его польза и сегодня очевидна для каждого. По-прежнему кисель – это очень питательное, калорийное блюдо. И в то же время из-за недолгой тепловой обработки оно сохраняет огромное количество витаминов. Несмотря на свое название, кисель оказывает на организм подщелачивающее действие. Поэтому он полезен для тех, кто страдает повышенной кислотностью, язвой и гастритом. Кроме того, польза киселя, приготовленного из натуральных фруктов, ягод или соков, обусловлена оздоровительными свойствами самих этих плодов. Так, яблочный кисель рекомендуется для профилактики анемии и для улучшения пищеварения. Кисель из плодов рябины полезен при заболеваниях печени и желчного пузыря, обладает легким слабительным, желчегонным и мочегонным действиями. Вишневый кисель – природный антисептик и поможет в лечении воспалительных заболеваний дыхательных путей. И, наконец, красный клюквенный кисель, который знали и любили наши предки – вкусное лекарство от гриппа и простуды, поскольку содержит природную аскорбинку, повышающую иммунитет, и ацетилсалициловую кислоту. Казалось бы, такое простое блюдо – какой-то кисель. А сколько за ним легенд, традиций, обрядов и событий русской истории. Возможно, российские школьники, заканчивая обед в столовой не бутылкой газировки, а стаканом киселя, когда-нибудь с гордостью скажут, что он однажды спас русский город. Как каждый итальянец знает предание о том, что гуси спасли Рим. Это была программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними, или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского областного радио, пишите нам на электронную почту rosh62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике. Напоминаю, его номер 25-54-07. Открыты к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни праздники?
История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты.
Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.